Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
В течение последних дней православные люди пребывают в тревожном состоянии. Эти переживания понятны, потому что касаются они целостности церкви, отношений между русским и украинским народами. Можно ли сейчас уже говорить о том, что раскол в православном мире уже произошел?
Мы забываем, что церковью управляет сам Господь наш Иисус Христос. У нас не так, как в Римской церкви, принято, что папа у них управляет всей церковью. Все, что совершается на земле, не без промысла Божия. Ну, конечно, учитывается и воля человеческая. И поэтому в те времена, когда идет нравственная деградация человечества, естественно, что должны возникать распри, расколы, разделения. Это все события указывают на наше нравственное несовершенство. И поэтому обвинять друг друга, кто прав, кто виноват, очень сложно. Естественно, что политики всегда стараются использовать вот всякие религиозные нестроения для своих целей. Мы знаем, что были и религиозные войны. Но везде они носили политическую окраску, потому что какая-то выгода была для именно политиков в этом. Поэтому мы должны, конечно, усерднее молиться, вот, просить Господа, чтобы Он умерил мир. А самое главное – трудиться над своей душой. Вот встречаюсь я со многими новосибирцами. И с чего начинается вот беседа? Вот у нас все плохо. Вот у нас там и с банками плохо, и с экономикой, и с урожаем, там, и все и это, и с налогами. И, ну, и все плохо. Я говорю, ну, вот так подробно надо присматриваться к своей душе. Вот. А кто же я такой? Вот если я исправился, уже на одного человека Россия может выздороветь. А так мы перекладываем вину друг на друга, а воз и ныне там. Потому что самое, Господь как сказал, где решение всех проблем человеческих? Мы все мечтаем о богатом, процветающем обществе, где мы имеем, каждый будет иметь что-то свое, какое-то жизненное счастье и все. А Господь сказал, это общество, это царство, оно внутри вас. То есть оно зарождается внутри каждого человека. Если мы это не поймем, такие разделения, они неизбежны.
А на ваш взгляд, еще вот есть шанс сохранить, а шанс сохранить церковь неделимой?
Это зависит еще от того, какую задачу ставит здесь Господь и что тут будет у нас получаться. Конечно, наше священноначалие принимает активные усилия для того, чтобы сохранить единство, для того, чтобы не нарушались различные каноны Вселенской Церкви Православной. Но здесь есть и человеческий фактор, и политический фактор. Поэтому я думаю, что воспринимать надо это все спокойно и поусерднее молиться, чтобы Господь сохранил мир в нашей православной церкви.
Как реагируют представители других церквей на решение Константинопольского патриархата?
Вся работа идет на уровне патриархии нашей. Святейший патриарх активно этим занимается. Владыка Илларион, который возглавляет наш международный отдел, он тоже этим активно. Они дают соответствующую информацию в прессу, и что там происходит, на каком уровне эти взаимоотношения. Ну, я не думаю, что и патриарх Константинопольский хочет нанести вред церкви православной, потому что если правильно рассуждать, конечно, его экзархи, которых он послал, они могли бы быть и миротворцами там, и переговорить вот со всеми расколами, со всеми сторонами, поддержать и того же митрополита Ануфрия, и чтобы он, так сказать, являлся центром вот такого единения, примирения. Ну, а может пойти и наоборот, и мы должны быть готовы ко всякому исходу.
Владыка, а как может повлиять отделение части Русской Православной Церкви на жизнь православных людей на Украине?
Я думаю, что надо посмотреть, как будут развиваться события, и молиться о том, чтобы Господь дал мудрость нашему руководству, священноначалию, чтобы они принимали правильные решения.
В истории Церкви в разные времена расколы уже происходили. Как повлияли они на ход истории и какие последствия принесли?
Ну, это печально. Всегда раскол – это печально. Мы знаем из Евангелия, Господь молился за своих учеников, чтобы они разделились. И говорил Петр, вот дьявол хочет вас рассеять, как пшеницу. Но я молился, чтобы не оскудела вера. Видите, о чем Господь говорил? Это оскудение веры. И это, естественно, дух времени влияет и на церковных людей. Потому что раз они теряют веру, появляются разделения. И поэтому мы должны понимать, что необходимо укрепляться в вере. Вот приходится встречаться с людьми часто. И беда наша в том, что люди мало воцерковлены. И это видно и по всему миру. Дух времени, вот, развлечения, экономика, вот, те идолы, которые, так сказать, комфорт жизненный, они, конечно, и служат тому, что оскудевает вера. За оскудением веры оскудевает любовь к ближнему, потому что мы должны любить Бога и любить ближнего. Вот плоды нашей любви к Богу должны быть. Если одно оскудевает, значит и другое. И поэтому и появляются всякие нестроения. Но мы знаем из Евангелия, что этому надлежит быть, но надо укрепляться в вере.
Ну, вот примечательно, что в новосибирских храмах уже несколько лет читается сугубая молитва о сохранении мира на Украине. Что сейчас делать рядовым гражданам церкви, прихожанам храмов?
Я думаю, что если ситуация будет ухудшаться, то Святейший Патриарх, конечно, с каким-то предложением выступит, с каким-то благословением к нам обратиться, потому что мы каждый вот воскресный день читаем эту молитву о мире на Украине. И это утешает многих, потому что у нас у многих совместные семьи, есть родственники на Украине, живут. Ну, вообще там наши корни все на Украине. И поэтому эта молитва, она не останется, я думаю, бесплодной. Господь, конечно, ее услышит, тем более, когда молится вся церковь.
Владыка, очень важно сохранять мир внутри своей церкви, поддерживать отношения с представителями других религиозных конфессий, межнациональные отношения. В Новосибирской области это удается. Вот за счет чего, на ваш взгляд?
Ну, когда у нас возникали здесь различные проблемы по поводу вот отношения, нравственного отношения к тем или другим явлениям в нашей современной жизни, здесь был создан совет глав различных религий и совет по контактам с национальными нашими организациями, здесь автономиями. И это очень помогло нам удержать ситуацию здесь мирно и спокойно. И Новосибирск считается самым спокойным регионом в смысле межрелигиозных и межнациональных отношений в нашей стране. Потому что, когда мы собрались, главы различных религий, побеседовали, то да, все подтвердили свою приверженность традиционным нравственным ценностям. И что и семья должна быть крепкая, и что детей надо все-таки воспитывать на основании нравственных законов, послушания к родителям, к уважению личности другого человека и так далее. И поэтому обстановка еще более, так сказать, у нас улучшилась, потому что мы нашли общий язык. И также, хотя у нас и на разных уровнях существуют такие организации, которые объединяют наше общество, и советы существуют при губернаторе и при мэре. Есть такая даже организация «Содружество» при мэрии, где около 30 национальностей. Проводятся различные фестивали, спортивные состязания, культурные различные мероприятия. И это помогает укреплять единство нашего народа, того населения, которое проживает здесь, на территории Новосибирской, Новосибирской области.
Это тоже вы действуете при поддержке местных властей?
Ну, естественно, это невозможно все осуществлять без поддержки властей. Ну, и мы сами, почему не всегда мы, так сказать, даже это согласовываем, мы можем и сами собраться и побеседовать. В этом и ценность вот нарождающегося гражданского общества, что мы сами, религиозные деятели, можем многие проблемы решить между собой.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу.
«21 сентября, или по-старому 8 сентября, Святая Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Это начало всех церковных праздников, потому что 1 сентября празднуется Церковный Новый год». И Рождество Богородицы стоит первым именно в ряду всех праздников. То есть начало всех православных торжеств, начало, можно сказать, нашего спасения, начало Боговоплощения. А если говорить о самой истории праздника, то, конечно, события его были чудесными, и до нас дошло предание о том, как совершилось Рождество Пресвятой Богородицы. Дело в том, что праведные Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы, были праведными, и хотя, несмотря на свою праведность, до старости не имели детей. В еврейском народе это было большим позором, потому что каждый род хотел, чтобы из их имени рода, из их семейства произошел Мессия. А раз у них не было детей, значит, уже категорически Бог отвергает эту семью за какие-то их дела, раз нет детей. Значит, уже из их рода Мессии никогда не произойдет. И поэтому, конечно, и Иоаким, и Анна очень волновались и печалились по этому поводу. Было даже такое событие, что однажды Иоаким пришел приносить в храм жертву, а священник его отринул, говорит: «Ты не достоин приносить жертву, потому что у тебя нет детей». Иоаким ушел сначала в пустыню плакаться об этом событии, Анна тоже плакала об этом событии. Но потом, когда они встретились, то Господь благословил им дитя, Пречистую Матерь Божию. Когда родилась Мария, то они назвали ее вот этим замечательным именем, которое выражает с еврейского языка и «госпожа», и «надежда». Это действительно праздник и надежды, и праздник веры в Бога, и праздник любви супругов. В этот день церковь предлагает специальное песнопение, которое, как и обычно, великие 12-е праздники составляется специально для праздника. В этот день есть традиция причащать своих детей, приводить в храм специально, потому что Рождество Пресвятой Богородицы – это праздник детский. Мы должны их любить, мы должны о них заботиться, а мы должны должны желать, чтобы у нас были хорошие дети. Но для этого мы должны стараться. Ведь когда человек родился на свет Божий, да, ведь его нужно и воспитать. А если мы сами люди очень грешные и не хотим исправляться, то как мы воспитаем хорошего человека? А хороший человек может быть воспитан только в церковной ограде, только при храме, только если он знает традиции народа, если он является продолжателем этих традиций. Матери Божией надо молиться о просвещении мамочек, о просвещении родителей, о просвещении самих детей, чтобы Господь даровал нам мудрость в их воспитании и любовь к ним еще до их рождения, и после рождения, и до конца своей жизни. Вот это очень важно, потому что любовь к детям, она дает возможность совершенствоваться человеку духовно и нравственно и возрастать до того, чтобы наследовать Царство Небесное. Не только для родителей, но и чтобы дети наши наследовали Царство Небесное молитвами и заступничеством Пресвятой Богородицы. Ну и еще, наверное, одна традиция в этот день, которая уже чисто русская традиция, это благодарить Бога за победу на Куликовом поле. Потому что в 1380 году, в день Рождества Пресвятой Богородицы, на Куликовом поле произошла победа русского оружия над оружием иноземным. И можно сказать, что это было окончанием ига, которое господствовало над Русью, с одной стороны, а с другой стороны, это победа молитвы, это победа надежды, это победа, которая была достигнута посредством Матери Божией, потому что многие пленные иноземцы рассказывали, что над полем мы видели образ Пресвятой Богородицы, которая помогала русскому воинству. На Руси почитание Пресвятой Богородицы всегда находится на очень высоком уровне, потому что Господь, когда страдал на кресте, Он усыновил все человечество Матери Божией в лице любимого своего ученика, апостола, евангелиста Иоанна Богослова. Он сказал: «Се Матерь Твоя, а это все Сын Твой». И Церковь в этих словах усматривает усыновление Пречистой Матери всего рода человеческого. А раз так, значит, мы все ее дети. Иногда послушная, иногда непослушная, чаще всего непослушная. Но все равно Матерь Божия о всех о нас заботится. И когда любой человек обращается с молитвой к Матери Божией, то Матерь Божия всегда помогает. И, наверное, вот эта вот абсолютная, всегдашняя помощь Матери Божией человеческому роду, она настраивает людей на то, чтобы обращались к ней. И мы имеем множество икон Матери Божией, мы имеем множество праздников, посвященных Матери Божией. Русский народ настолько полюбил Пресвятую Богородицу, что Россия считается четвертым уделом Пресвятой Богородицы. Почитание Пресвятой Богородицы для русского народа – это естественное совершенно почитание и радость о любом празднике. А мы обращаемся к Матери Божией и говорим: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Мы говорим: «Пресвятая Богородица, помогай нам». А мы обращаемся к Матери Божией вот с этими просьбами, как бы обращенными почти к Богу, потому что мы говорим: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». И говорим: «Пресвятая Богородица, спаси нас». То есть мы верим в то, что Матерь Божия имеет дерзновение ходатайствовать перед своим Божественным Сыном о нашем спасении. Поэтому мы говорим: «Матери Божией, помогай нам, Пресвятая Богородица, спаси нас». И дай Бог, чтобы мы никогда не огорчали свою Небесную Матерь недостойными делами, потому что любая нечистота, любой грех, он сразу нас отдаляет от Матери Божией, отдаляет от святыни и делает нас доступными для того, чтобы враг рода человеческого мог над нами поиздеваться. Дай Бог, чтобы Матерь Божия всегда была нашей покровительницей. Вот, и будем все прибегать к ее заступничеству. Пресвятая Богородица, спаси нас, Матерь Божия, помогай нам.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе наступило время ваших вопросов. Вот один из них очень интересный. Какая сила заключена в мужской бороде? Почему священнослужители носят бороды, усы, длинные волосы? Какая в этом связь? Ну, насчет силы не знаю, хотя есть по этому поводу разного рода мнения. И брутальность такая, да, выражается. Вот сегодня на улице смотришь, так много людей, молодых, бородатых. Вот, а так со стороны на него посмотришь, все остальное там далеко до мужественности. А священнослужители носят бороды, и вообще люди, ну, цельные натуры. Как правило, стараются соответствовать тому званию, к которому ты призван. Если ты мужчина, и растут у тебя борода и усы, а зачем нужно искажать тот облик, который задуман Богом? Вот есть даже такая шутка. Ну, вот западные священники, они же не носят, они же стригутся, бреются. Вот, а православные носят. Однажды на одном симпозиуме, вот каком-то таком, где собрались священнослужители разных религиозных конфессий, протестанты, католики, православные, стали укорять православных, что вы так, не эстетично, не гигиенично, борода, зачем это нужно, жарко и так далее. То вот один там батюшка был, не очень хорошо говорил по-русски, по-английски тем более, он никак не мог вступить в спор, потому что был грузинской национальности, но потом, не выдержав, скинул руку, показал рукой на икону Иисуса Христа и сказал: «Ты видишь Бога, да? Видишь у Него борода? А? Ты что, умнее Него?» Все сразу понятно стало, что значит соответствие образа Божьего. И стригущие волосы излишняя женщина тоже искажает свой облик. Поэтому вот человек религиозный, верующий, старается соответствовать тому облику, который заложен в него Господом Богом. Поэтому это естественно. Совершенно носить мужчине бороду и усы. Ну уж, по крайней мере, усы. Вот, понятно, что сегодня не всегда это встречает понимание, но у меня много друзей, людей религиозных, носят бороду. Однажды как-то вот все-таки один из них вот что-то решил побриться. Жена все: «Ты что, как старик выглядишь?» Он побрился. Жена посмотрела: «Ой, говорит, отращивай заново». Говорит: «Какой-то мальчишка вообще, никакой солидности». Поэтому, конечно, борода, она важна все-таки, в принципе, как вот прежде всего символ нашей приверженности традициям и тому замыслу Бога-то о нас. Вот, так что давайте-ка будем этому соответствовать. Еще вопрос. Как ты услышала, что не имеет смысла подавать записки о здравии и упокоении, если сам не присутствуешь на службе, но если работа не позволяет задерживаться и отпрашиваться, памятные дни упадают именно на рабочую неделю? Во-первых, во многих храмах, не только в кафедральных, в дни больших празднеств служатся и ранние литургии, специально для тех, кто не может быть на службе в силу того, что идет рабочий день, и он не сам себе хозяин, он не может отлучиться с работы. Он вынужден идти, потому что идет производственный процесс. Потом есть ранняя литургия. Хорошо, утром вы не можете быть на службе. А почему не ходите на вечернее богослужение? Меня это очень удручает, как священник и настоятель храма, когда люди пренебрегают вечерней службой. Если говорить о памятных днях святых, так, родные мои, все особенности, вот памяти этого святого, этого события, они все на вечернем богослужении. Они там. Чтение особых последований, канонов, акафистов. Все же там читается. все особенности празднеств, они вечером происходят. Почему вы вечером не были на богослужении? Что, тоже были на работе? Да нет, у телевизора сидели, постирушки устроили, а утром пришли на службу. Да даже если вы пришли в праздничный, проигнорировав вечернее богослужение накануне, вы тоже пропустили богослужение. Поэтому можете быть на богослужении утреннем, обязательно приходите, предварительно быв на вечернем. Не можете в силу работы быть на богослужении утреннем, но придите вечером все равно. Если уж крайние обстоятельства, хотите, чтобы помолились за вас на этой праздничном богослужении, напишите записку заранее, греха-то не будет. Но все-таки смысла особого, когда вот я вот наблюдаю, люди приносят записки в огромные пачки, даже беседую специально, бывает так, людей несколько провоцирую, говорю, зачем пишете записки, где вы будете во время богослужения? Да, у меня там дела. Я говорю, а смысл в чем тогда? Ну что, записка будет за вас в Царстве Небесном или вы? А что? Да? Я говорю, конечно, родные, мы на что вместе молиться-то? Мы за вас, вы за нас, вот мы все стоим, читаем записочки друг друга громогласно, молимся друг за друга, всех, где предстоящих говорим мы. Ау! А в храме и половина людей нет из тех, кто написали записки. Поэтому давайте-ка, старайтесь ходить на богослужение. Не можете утром приходить хотя бы на вечернее. Или на раннюю литургию, кстати, о которой я уже упоминал. Еще вопрос. Если человек старается вести жизнь по-божески, борется с грехом, отразится ли это на участь его умерших сродников и его рода? Вы знаете, наверное, да. Точно так же, как есть, вот мы от своих родных воспринимаем не только доброе, бывает и плохое, и потом боремся с этим всю жизнь, и, слава Богу, поборем. Вы знаете, точно так же, наверное, и обратная связь, если все-таки, ну вот смотрите, вот наша вот страна, ведь вот прошедший 20 век был наполнен дикими злодеяниями. И ведь не исключено, что у нас в семье есть люди, которые разрушали храмы, преследовали инакомыслящих, которые жили совершенно безбожной жизнью. А мы сегодняшние можем как-то их грех исправить? Да, конечно, можем. Если сегодня будем строить храмы, будем усерднее молиться за себя, да за того парня, как в одной песне пелось, будем жить. Поэтому это очень важно, если мы будем стараться и вспоминать своих родных, даже уже усопших, молиться за них, и делать благие дела, и милостыню за них, не от своих щедрот, а за них приносить. Это очень важно и очень поможет нашим сродникам, нашему роду, который уже с этого мира уже ушел. Ушел туда отдавать ответ о страшном суде, но оставился после себя на земле. Благость людей верующих, как хорошо будет им там потом на страшном суде отвечать, благодаря нашим трудам и усилиям. Еще вопрос. Обращала внимание на то, что после того, как причастят сты Христовых тайн, в чаше еще остается. Что происходит вот с тем с телом и кровью Христовой, которое остается в чаше? Потребляют священники, диаконы. После службы все это потребляется священникам, диаконам. Все точно так же чаша вся до конца. Оттуда вынимается частичка тела крови Христовой, омывается она теплотой, все это аккуратненько вымывается, очищается, чаша чистенькая, вымытая, протертая платом, стоит, хранится на престоле до следующего богослужения. Еще вопрос про иконы. Важно или нет, какие в доме висят иконы? Дорогие, в богатом оформлении, или простенькие, или, может, даже бумажные? В каждой иконе должна висеть иконы, и какие обязательны? Вы знаете, конечно, можно сказать, что, ну, неважно, там, какая, лишь бы что-то было там где-то. Вот, приходишь к кому-то квартиру освещать, телевизор огромный стоит посреди квартиры, сразу видно, кто в этой квартире живет, телезрители. А иконы-то у вас где? А вот там между рюмочек такие маленькие, такие карманного формата для путешествующих делали вот раньше, чтобы брали в путешествие, в кармашку положил, поехал куда-то. Потом в гостинице поставил на тумбочку, чтобы помолиться, прочитать правила вечернее и утреннее. Все-таки вы знаете, ну, как-то... Конечно, размер иконы, он не прям пропорциональный размеру веры, но как-то... Вот есть фотографии старинные, вот старые, там, красный угол в крестьянской избе, в интернете наберите. Там такие иконы. Вообще в старину просто настоятельно требовали, чтобы иконы были писаные, потому что бумажные иконы, влага попала, влага, что-то, дождь, где-то что-то пролилось, она же испортится. Что ты будешь с ней делать? Иконы из материала там, какого-то фарфора, гипса, тоже нехорошо, упало, разбилось. Что ты будешь делать со осколками? Поэтому старались делать иконы либо литые, металлические, для путешествующих как раз, либо вот икона так икона. Позволяйте тебе возможность, да, приобрести хорошую икону, приобретай. Нет, да уж как получится, но все-таки старайтесь, чтобы как-то... Ну, украшена была ваша религиозная жизнь, хотя бы внешне, чтобы был красный угол у вас, чтобы висели иконы. Какие иконы? Спасителя Божией Матери обязательно, а дальше по желанию. Иконы ваших святых, родителей ваших, детей, там, внуков, ну, Есть святые, которые, может, вы чувствуете особую какую-то привязанность, и часто обращаясь к ним в молитвах. И очень часто могут быть дома десятки, даже сотни икон тех, кого человек пожелает. Специально коллекционировать не надо, но надо все-таки аккуратненько делать и устраивать дома такие святые уголочки. Давайте почитаем евангельское чтение, предлагает нам церковь сегодня. Это 15 глава Евангелия от Матфея. Очень интересно, короткое Евангелие, но очень интересное. Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Вот женщина, хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он отвечал ей ни слова. Ученики, приступив, просили: «Отпусти ее, потому что она кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только погибшим овцам дома Израилева». И она, подойдя, кланяясь, говорила ему: «Господи, помоги мне». Он сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Господи, ну так и псы же едят крохи, падающие со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь его в тот час. Вот этот отрывочек, он, знаете, несколько парадоксален. Некоторое внутреннее противоречие у него находится. Очень часто люди спрашивают, почему в Евангелии сказано так, а в другом месте эдак. И вот здесь тоже поразительнейшая вещь. Господь, ну, воплощенная любовь, воплотившаяся, ставшая, Бог, ставший человеком, и вдруг отказывает женщине в помощи. Почему? Она хананеянка, она из языческих мест. И Господь отказывает ей, она кричит, ученики говорят: «Да помоги ты ей». Она вопит, тут невозможно находиться. Господь говорит: «Чё это, как тебе помогу? Ты ж как пес». Господь, ну это такие жестокие слова, такое жестокое сравнение. Господь как будто провоцирует ее. А она говорит: «Господи, ну псы же едят крохи, падающие со стола господ своих». То есть она исповедовала свое недостоинство. Она, будучи язычницей, не понимала, не знала вот заповеди Божьих, правил богоугодной жизни, но она стремилась к Богу, помощь хотела от него получить. Дочь ее жестоко страдала. И Господь говорит: «Молодец, вера твоя. По вере твоей, пожелание твое будет тебе». Нужно понимать, что вот это вот чувство нашего недостоинства мы должны испытывать. Если мы считаем, что мы, ну-ка дай нам, Господи, пинком будем дверь открывать в Царство Небесное, ну-ка давай. Да с чего вдруг-то? С какой стати-то? Ты, есть смирение у тебя? Есть ли осознание ошибочности, недостаточности своей жизни? Господи, ну вот святые получают много благодати, мне хоть чуть-чуть-то дай. Ну вот, кому еще обратиться? И по желанию, по вере твоей будет дано тебе. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.